В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У нас сегодня в гостях главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов и общественный деятель Наталья Пелевина. Ну вот, в выходные россияне выходили на площади примерно в 50 городах по всему свету на митинги в поддержку политзаключенных против войны с Украиной и нынешней власти Владимира Путина. Началась всемирная кампания в защиту Алексея Навального, который как раз 2 года назад вернулся в Россию, был арестован, осужден и стал в России политзаключенным номер один.
Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным!
«Россия будет свободной, и Путин вон из Украины», скандировали собравшиеся на пикет в поддержку политзаключенных у российского посольства в Риге. Они держали плакаты с именами Алексея Навального, Ильи Яшина, Андрея Пивоварова и других российских узников совести. На прошлой неделе исполнилось 2 года, как Навальный вернулся в Россию после лечения и реабилитации в Германии. Российскую границу политик так и не пересек. Его задержали на таможне и отправили под арест на следующий день.
Здесь, в Латвии, находится большая диаспора граждан России, оппозиционных, которые сюда переехали, ну, после 2014 года это началось, ну, и как бы сейчас, конечно, в последнее время много людей переехало, и, ну, конечно, мы должны здесь, ну, понятно, что здесь гораздо безопаснее, это вообще ничего не стоит прийти на митинг, и мы должны это делать. К сожалению, мы не можем сейчас выйти в Россию, но поддерживая политзаключенных, поддерживая прекращение войны в Украине, освобождение Украины в границах 1991 года, ну, таким образом мы можем внести хотя бы свой маленький вклад в поддержку, в том числе правительства Латвии, чтобы Евросоюз, чтобы они продолжали помощь Украине. То есть, ну, это, наверное, то самое маленькое, что мы можем сделать, выйти сюда.
Такие же пикеты в выходные прошли примерно в 80 городах порядка 30 стран. Это буквально по всему миру. Оттава, Буэнос-Айрес, Рейкьявик, Токио, Мельбурн. К российским посольствам и консульствам люди несли портреты политзаключенных и бело-сине-белые флаги. Символ антивоенного протеста россиян за рубежом. Акции как раз инициировали участники движения «Свободные россияне». На пикетах в Майами, США, протестующие оделись в символические тюремные робы и надели маски с изображением политзаключенных. На митинге в Париже выступила мама петербургской художницы Саши Скочеленко, обвиняемой в фейках о российской армии. Правозащитная организация Amnesty International признала Скочеленко узницей совести. Ее мама прочитала письмо от имени художницы.
В настоящее время все больше напоминает нам болезненное советское прошлое. Тогда человек мог сесть за 5 колосков, а я сижу за 5 бумажек. Мы в России снесли памятники, переименовали улицы. Мы узнали имена тех, кто был расстрелян. Но имена тех, кто расстреливал, так и остались в секрете. Возможно, поэтому сейчас мы имеем такое попустительское отношение к репрессиям. Мы страдаем сейчас, потому что советское наследие не было толком переосмыслено.
В Германии акции прошли в 8 городах. Сотни человек вышли на пикеты в Тбилиси, Ереване и Белграде. Городах, куда уехали многие россияне после начала вторжения в Украину.
Ну вот, такие акции прошли по всему миру. Еще раз и вопрос Кириллу Мартынову. Кирилл, ну, во-первых, здравствуйте. Люди выходят, это хороший сигнал. Наверное, в Европе теперь не будет такого привыкания к войне, как к какому обыденному процессу. Вы думаете об этих акциях?
Да, здравствуйте, Михаил. Я думаю, что привыкание к войне, к сожалению, неизбежно, потому что, когда нечто происходит год, да, скоро будет именно эта такая трагическая дата, ну, неизбежно люди к этому адаптируются. Тем более, если это напрямую тебя не коснулось, если ты не видел, как разрушаются города, если твоя семья не бежала из какого-то разрушенного места. Но это привыкание – вещь неизбежная. Вопрос в том, как с политической точки зрения к этому привыканию, как на него отвечать, что предлагать взамен и российским диаспорам, и нашим соотечественникам в России, и Европейскому Союзу. Мне кажется, в этом смысле слова кампания в поддержку Навального очень важна. Это действительно хороший жест, хороший инструмент для того, чтобы в первую очередь объединять людей. Потому что мне представляет, что, ну, очень трудно занять позицию, согласно которой Алексей Навальный должен находиться в тюрьме вот в эти годы. Очень трудно себе представить человека, сколько-нибудь здравомыслящего, который такую позицию займет.
Ну, не здравомыслящий это есть, конечно.
Не здравомыслящий есть, да, но в остальном, вот вне зависимости от того, какую там, не знаю, фракцию в российской оппозиции мы поддерживаем, мы симпатизируем, какие газеты мы, какие издания мы смотрим, да, всем понятно, что там, всем более-менее разумным людям понятно, что это политическое преследование, и понятно, что это история про то, что Алексей Навальный и другие российские политзаключенные должны быть на свободе и свободно высказываться на все темы, которые в стране сейчас происходят. Это хорошая точка для того, чтобы действовать совместно. И через эту кампанию в поддержку политзаключенных, мне кажется, действительно можно доносить и до Европейского Союза, и до отдельных стран внутри Евросоюза, и до российского общества напоминать про то, что война неприемлема, о том, что никто никогда не согласится ни с этой войной, ни с ее какими-то последствиями для нас.
Да, Наталья, как вы для себя формулировали задачу, вот, организовывая эту акцию?
Ну, естественно, находясь в Латвии, мы не могли не поучаствовать в этой глобальной акции. И действительно, 2 года, сложно даже себе представить, так много всего произошло за это время. С того момента, как Алексей был посажен в тюрьму, с тех пор, к сожалению, еще много наших друзей, коллег по оппозиции были арестованы уже в связи с последними законами, принятыми после начала преступной войны путинского режима. И, конечно, мы не можем о них забывать. Мы не можем забывать о том, что они сидят в тюрьме, несмотря на то, что, конечно, в фокусе нашего внимания трагические события, связанные, каждодневные трагические события, связанные с этой чудовищной войной. Но, как говорил Мартин Лютер Кинг, мы не будем помнить, что о нас говорили враги, но мы будем помнить молчание друзей. И поэтому, конечно, промолчать вот сейчас, когда была такая дата, ну, было невозможно. Разобьется ли это в какое-то такое более обширное и постоянное движение, мы будем, ну, увидим, что называется. Конечно же, безусловно, по всему миру будут акции в годовщину 24 февраля или приблизительно в эти дни, когда будет годовщина, трагическая годовщина начала войны, путинской войны в Украине. И дальше, я думаю, что, конечно, нам надо, в общем-то, стараться вести какую-то более конструктивную работу. Все, кто уехал, мы должны, в общем-то, пытаться, по крайней мере, не молчать. Да? И сложно повлиять на ситуацию, тем более, конечно, повлиять на российскую власть. Сейчас просто нет ресурсов ни у кого из нас, скажем так, из оппозиции. Но вести свою работу, в том числе, конечно, с зарубежными коллегами, нужно. И ряд наших, опять же, друзей и коллег по оппозиции уже этим занимаются. Я думаю, что просто надо это масштабировать.
Ну вот в России все-таки остался какой-то шанс с риском ареста возложить цветы там, к памятнику Тараса Шевченко или Леси Украины в память о жертвах ракетного удара по Днепру. Наверное, это тоже важная такая вот акция, я бы сказал. И, конечно, нужно высоко оценить мужество людей, которые, так сказать, в условиях риска выходят, кладут цветы и так далее. Кирилл, вы как видите, вот власть, она будет закручивать здесь гайки, не давать возможности вообще никакой гражданской инициативе проявляться? Или вот поставят где-то машинку там, ну и будут фиксировать только, сколько людей рискнуло, так сказать, высказаться таким образом?
Вы знаете, мне кажется, политическая ситуация в России абсолютно точно нуждается в том, чтобы какой-то враг был найден, потому что нужно кого-то обвинить в том, что все идет не так, как задумано великим, значит, гением и вождем. И это уже много раз было в истории нашей страны, к сожалению. Пока вот в прошлом году, в конце прошлого года, они нашли себе врагов в виде представителей ЛГБТ. И там, конечно, очень серьезное закручивание, вообще перекрытие воздуха, можно сказать, наступило для людей, которые не укладываются в эту гендерную норму, которая Владимиру Путину так дорога. На этом они вряд ли остановятся, как мне представляется. И я думаю, что следующие шаги российской украинской власти будут очень похожи на то, что уже случилось в Беларуси. Беларусь на несколько шагов впереди постоянно. И я думаю, что мы увидим и преследование людей, которые вот смотрят просто наши эфиры. Да, не знаю, как они собираются это доказывать по доносам соседей, по какой, через какую-то цифровую слежку. Но и возлагать цветы к памятнику Лесе Украинки, и читать независимые медиа, и смотреть эфиры, я думаю, в какой-то момент времени будет опасным.
Наталья, что вы думаете, вот в России, насколько я понимаю, политзаключенных, чья судьба находится под большим риском, число выросло за этот год в несколько раз. Насколько, так сказать, это может дальше продолжаться? Будет ли, так сказать, множиться число узников совести в России?
Я думаю, число будет множиться, к сожалению, множится, но не к сожалению, что смелых людей, смелые люди еще будут проявлять себя, будут появляться. Есть люди, которых мы видим, уже было упомянуто, упомянуты те, кто были, задерживались у памятника вот буквально на днях после того, что случилось в Днепре, и просто за возложение цветов. И я думаю, конечно, это будет продолжаться, потому что не исчерпан ресурс смелых людей. Другое дело, что, конечно, это отдельно взятые люди, и, в общем-то, конечно, их будут ждать какие-то последствия, те или иные. Массового ничего я не ожидаю, безусловно. Это, скорее всего, не произойдет. Для этого даже просто нет ресурса чисто, так сказать, логистического. Организоваться, как попробовали сделать, если вы помните, мы все, конечно, помним, в Белоруссии 2 года назад, там, через телеграм-каналы, сейчас такого ресурса нет. Потому что, понятно, любой человек, который такой телеграм-канал создаст, к нему приедут там в течение там часа, и на этом все закончится. Я вам скажу, что я нахожусь сейчас в Риге, при этом мне на дом пришло... Я так и не поняла, мне прислали просто скриншот письма, уведомляющий меня о том, что я предупреждена и в рамках вот этого закона о дискредитации российской армии, и что следующим шагом будет уголовное дело против меня. А меня нету в России. Да? Ну, я так полагаю, что если я была бы там, ну, понятно, я бы, скорее всего, не молчала, у меня бы уже было уголовное дело. Ну, собственно, вот в этой реальности мы и живем. Но при этом, вот повторюсь, что я уверена, что отдельно взятые люди, которые будут приходить, вот как вот приходили последние дни после того, что случилось в Днепре, будут проявлять вот такое вот личное мужество. Эти случаи мы еще будем видеть. А власть продолжит жестись максимально. Им терять нечего. Все, у них уже все. Все, в общем-то, все грани, все пройдены. И я думаю, что, к сожалению, мы увидим увеличивающееся количество политзаключенных в России.
Давайте поговорим о личности, о которой на митингах тоже говорили. Какую роль сыграл Алексей Навальный, на ваш взгляд, Кирилл, в современной истории России? Вот почему ему удалось много разоблачений коррупции? Там миллионы видели дворец президента, но он и его сторонники не смогли остановить в России процесс создания вот этой абсолютно тоталитарной власти.
Мне кажется, что первая причина, почему Навальному удалось много сделать и создать и антикоррупционное движение, и достаточно массовое политическое движение, заключается в том, что он нашел язык, на котором можно говорить с людьми. Этот язык, у него были свои там некоторые изъяны и недостатки, все это в прошлом, наверное, но этот язык очень хорошо доносил некоторые идеи Навального и его сторонников до целевых аудиторий. Этот язык заключался в том, что, ну, в сущности, мы живем в тотально коррумпированном обществе, и Навальный научился показывать людям взаимосвязь между политическими решениями и коррупцией. То есть, почему фальсифицированные выборы оборачиваются тем, что у вас там, не знаю, детских сады не строятся, потому что к власти пришли какие-то коррупционеры, которые все украли. И это действительно был массовый посыл. Он очень по-разному интерпретировался в обществе. Какие-то люди делали вывод, что В сущности, если Россия так коррумпирована, то главная проблема заключается в том, что нужно как бы одних коррупционеров заменить на другими. Ну, то, вот эти коррупционеры нам не нравятся, давайте просто других найдем, например, меня там, да?
Ну, не
вот,
коррупционеров
и...
все-таки.
А, нет, я имею в виду, конечно, я не про Навального сейчас говорю, я про то, как это воспринималось людьми. То есть все смотрели, это было абсолютно массовое такое телевидение, эти YouTube-расследования. Почему Навальный на сегодняшний день не вышел из этой истории победителем? Мне кажется, потому что сторонники Алексея Навального, как и мы все на самом деле, недооценили степень отмороженности, жестокости той власти, с которой они имеют дело, той коррумпированной власти. Мы считали очень долго, что главная идея путинской России, путинского режима заключается в воровстве.
Это как раз... Обогащайтесь.
Обогащайтесь, мы будем миллиардами обогащаться, вам тоже 100 рублей достанется. Вот такая была идея. Даже сам этот классический образ десятилетней давности жуликов и воров, он указывал на это. Выяснилось, что мы имеем дело не с жуликами и с ворами, а с военными преступниками и убийцами. И стало понятно, это на самом деле точка вот такого невозврата, мне кажется, произошла, когда вскрылись обстоятельства отравления Алексея Навального. После того, как стало ясно, что вот так может работать госаппарат, вот такие решения приниматься, и такие, значит, исполнители докладывать о том, что там случилось с трусами и как они их чистили, мне кажется, стало понятно, как по-новому это работает, что это не клептократия, это клептократия, доведенная до логического предела, диктатура, которая не остановится уже ни перед чем. Если бы мы могли бы в тот момент как-то рационально анализировать ситуацию, то, мне кажется, мы с гораздо больше шансов давали бы реальной войне, в которую еще год назад никто не верил.
Наталья, как вы думаете, вот были ли у Путина столь существенные проблемы там, со спадом экономики, недовольством населения, которые заставляли все жестче подавлять оппонентов, там, травить Алексея Навального, о чем Кирилл сказал, ну и затем окончательно взять такой милитаристский курс?
Я согласна с Кириллом, что действительно оппозиция недооценила власть. Путин очень последовательно, и администрация президента, и те, кто работали против оппозиции, делали это, в общем, эффективно. И у нас не нашлось способа противодействовать, когда они, активно работали против нас, будем так говорить, включая провокации, которые они учиняли внутри оппозиции, которые приводили, как мы с вами помним, к расколу в оппозиции, и потом опять очередному неумению, к сожалению, после этого там снова собраться вместе воедино. И тут я еще и замечу, что не только мы недооценили власть, мы немножко переоценили себя, наверное, потому что, в общем-то, этим и был часто обусловлен раскол оппозиции. Каждый считал, что он умеет сам. И у него самого хорошо получится. К сожалению, немножечко это было и в поведении Алексея Навального на разных этапах. В общем-то, он действительно по праву, в общем, можно было считать, что он лидер или один из лидеров, по крайней мере, когда еще был Борис Немцов оппозиции. Но, в общем-то, он хотел, чувствовал, что он может, в общем-то, особо ни с кем не объединяясь, И не сверяя вообще, так сказать, путь развития событий. Были такие просматриваемые моменты. Это тоже одна из причин, почему у нас не получилось. История не имеет слагательного наклонения. Если бы у нас получилось объединиться, какой бы был результат, мы никогда не узнаем. Был ли у нас хоть какой-нибудь шанс все-таки победить режим до того, как он начал кровавую войну, сказать уже невозможно. Но то, что действительно, как правильно сказал Кирилл, переоценили немножко, вот на мой взгляд, переоценили себя и недооценили, конечно, противника. И поэтому, в общем-то, мы оказались в той точке, в которой мы оказались сегодня.
Кирилл, как вы считаете, чем было возвращение Алексея Навального 2 года назад? Это была такая просчитанная попытка переломить ситуацию, отчаянная, политическая? Или уже это был такой личный экзистенциальный выбор после отравления, чтобы не было надо находиться в России со своим народом, сторонниками, несмотря на репрессии, которые, собственно, и состоялись, к сожалению?
Мне кажется, что гораздо ближе к правде второй вариант, второй ответ. Мне кажется, это был в первую очередь моральный и экзистенциальный выбор Алексея. Он видел себя, он знал прекрасно, что грозит политикам, иммигрантам и изгнанникам. Он не хотел быть одним из них. Он возвращался в свою страну, и я думаю, что он прекрасно себе отдавал отчет в том, что ну, случиться может разное. Может случиться вот и арест, может случиться и какое-то продолжение политической борьбы. Он давал себе и своим сторонникам, и, в принципе, всей стране шанс на какое-то будущее этим возвращением. Этот шанс не был в итоге использован. Власти, в общем, пошли, как мы понимаем, сразу на самый жесткий сценарий. И мне кажется, здесь есть два уровня в этой истории. На уровне такой личной правды, личного морального выбора, это было абсолютно правильное решение, которое, ну, просто нету такой точки, откуда можно это решение критиковать. С точки зрения очень прагматичного политического расчета и такого realpolitik, может быть, несвойственного и ненужного в этой ситуации, это решение, на мой взгляд, это особенно видно, из решения Ильи Яшина, который этот жест повторил уже во время войны. Мне кажется, что сейчас Навальный и его ближайшие сторонники, такие как Яшин, на свободе, могли бы приносить больше пользы российскому обществу, даже находясь в эмиграции. Конечно, другое дело, что просчитать это было в 2020 году невозможно.
Ну, сейчас, собственно, они и находятся в эмиграции. Вы как считаете, вот Алексей действительно главный и непримиримый враг Владимира Путина, как определяют его соратники? Ну и вообще вот само это движение, которое де-факто возглавляет Леонид Волков, стало ли оно такой реальной и мощной политической силой, это или такой сильный медийный оппозиционный ресурс пока что?
Мне кажется, что движение сторонников Навального было очень близко к тому, чтобы стать реальной политической силой, и на самом деле на наших глазах становилось ею и получало, имело определенные успехи. Достаточно вспомнить региональные избирательные кампании, когда целые городские советы, да, там в сибирских городах, например, куда проходили сторонники Алексея Навального. И понятно, что если бы выборы в Российской Федерации были хоть сколько-нибудь прозрачными, то таких политических успехов было гораздо больше. Буквально за несколько месяцев до войны были выборы в Государственную Думу, и мы знаем теперь, что выборы в Москве, в частности, да, довольно оппозиционно свободомыслящем городе, по крайней мере, в тот момент, эти выборы были тотально фальсифицированы, и те люди, которые были поддержаны вот этой избирательной платформой Навального в виде умного голосования, они не попали в Государственную Думу ровно потому, что их голоса, наши голоса были украдены. И как раз это, в свою очередь, как мы понимаем, дало возможность развязать войну в том виде, в котором мы с этим столкнулись, когда странным образом довольно большое количество людей высказывается против войны, но люди не представлены, антивоенно настроены россияне, ни в каких политических структурах, там, за пределами муниципальных собраний и очень редких региональных законодательных собраний, как в Петербурге, эти люди нигде больше не представлены. Другое дело, что сейчас происходит, спустя год после войны, когда движение, да, это преследуется в России, когда его лидеры находятся в тюрьме и в эмиграции. Сейчас, мне кажется, понятно, что в попытке консолидации россиян против Путина и против войны есть определенный кризис. Неясно, как действовать. Какие, в принципе, шаги должны ставить перед собой политики. Понятно, что, ну, там, простите, я не хочу тут никого обидеть, но понятно, что акция с фонариками сейчас, наверное, не получила бы какого-то большого понимания в новых условиях.
Наталья, как вы, вот я вернусь к митингам, как вы считаете, в нынешних условиях, ну, я не уверен, что можно добиться там освобождения Навального, Яшина, Пивоварова, других видных оппозиционеров, но, по крайней мере, стоит задача иная – спасти жизнь того же Навального, здоровье, которое не выходит из штрафного изолятора. Что здесь можно делать и как?
Ну, конечно, мы живем в совершенно другом мире после 24 февраля, и как-то надавить на власть то, чем мы могли еще как-то пытаться заниматься раньше, в том числе до освобождения политзаключенных, которые были и до 24 февраля. Сейчас, конечно, об этом речи быть не может. Этой власти абсолютно все равно. Никакое давление не сработает. Но при этом, конечно, мы все равно должны постоянно напоминать о том, что эти люди сидят, причем сидят в тяжелейших условиях, особенно мы знаем, что трудно приходится там Алексею Навальному, что его действительно, можно сказать, пытают, стараются там разрушить его здоровье, если не убить, то, по крайней мере, подкосить его физически очень сильно. И, конечно, в этом смысле медийное освещение, оно, я думаю, все-таки не помогает. И хорошо, что занимается этим, конечно, очень эффективно, максимально делают для этого его команда максимально делает, и мы все тоже должны в этом по мере сил, конечно же, помогать, потому что это конкретная жизнь конкретного человека, да, еще человека, которого мы хорошо знаем, даже без относительно его, так сказать, политического вклада и всего остального. Поэтому только таким образом, безусловно. И в этом смысле абсолютно правильные действия осуществляют его люди, его команда.
Кирилл, добавить что-то?
Нет, я согласен.
Ну, я еще хотел бы теперь перейти к следующему разговору. Это сигналы, которые подает режим населению. Сегодня обнаружилось, что некий зампред фракции «Единой России» по фамилии Вяткин хочет убрать архипелаг ГУЛАГ, Солженицыной школьной программы, вернуть туда молодую гвардию. На ваш взгляд, это очередной такой пробный шар или уже заявочка какая-то на 37-й год, оправдание репрессий? Кстати говоря, насколько я помню, ГУЛАГ включили в программу чуть ли не по личному указанию Путина после общения с вдовой Александра Исаевича Солженицына.
Мне кажется, нового 37-го в том именно контексте, в котором это случилось во время большого террора, все еще можно не ждать. Основная причина заключается, как мне кажется, в том, что общество очень сильно изменилось с тех пор. Нету этого революционного авангарда, который сам себя перестрелял. Нету миллионов людей, которые подвергнуты были коллективизации, которые пытались любой ценой вырваться из деревень для того, чтобы закрепиться в городах и получить хоть какой-то шанс на хоть сколько-нибудь человеческую жизнь. И всего всей этой социальной среды, в которой такое массовое самоуничтожение общества было возможным, мне кажется, сегодня нету. Даже все попытки мобилизовать россиян на какие-то военные подвиги, так называемые, даже они, в общем, наталкиваются на такой глухой саботаж и сопротивление. Люди как хотели до начала войны обогащаться и жить комфортной жизнью, так и продолжают хотеть этого сейчас. Это совершенно не те условия, которые необходимы для большого террора. Единственный ход, который у Путина в этом контексте остается, это как направить народный гнев на так называемых олигархов. Но, кажется, они хотят этого избежать, потому что все-таки крупный государственный бизнес, что в реальности в России есть под именем олигархов, это основа той политической системы до сих пор, которой Путин выстраивает, даже несмотря на войну.
И Потанин тут выступил, что не надо, конфисковывать там у людей, которые...
Да, кажется, это единственное военное заявление было какое-то Потанина во время войны, в смысле, да, то есть его все остальные вещи устраивают, его очень обеспокоен своим имуществом на Западе, действительно беспокоится за священный институт частной собственности, за Украину и за последствия для России. Потанин, наверное, волнуется меньше или, по крайней мере, об этом не говорит. По поводу вытравливания всей критической литературы из школьной программы, мне кажется, этот курс взят. Он взят не столько связан с прямым оправданием репрессий 30-х годов, сколько с созданием такого пряничного образа Российской Федерации. Российская Федерация была прекрасна с самого начала.
Когда была не федерация.
Да, конечно, она и Советский Союз был прекрасен, и империя была лучше всех, и Московское царство, и так до Рюрика, в принципе, можно возводить эту линию. Все было замечательно. Вообще, единственное, кто нам всегда мешал, это Запад. И, соответственно, вся школьная программа должна рассказывать безупречную историю, где нет никаких внутренних конфликтов, проблем, тем более нет никакого ГУЛАГа. Это просто совпадает с точки зрения и российского президента на вещи сейчас, и с тем, что постоянно говорит российская пропаганда. Важно, что у них наметилось такое единство, понимаете, что телепропаганда и школьная программа начинают постепенно говорить на одном языке, потому что все же был какой-то зазор все эти годы, между вот этими воплями в телестудию Соловьева и тем, что нужно было обсуждать на уроках литературы. Сейчас этого зазора просто не будет. Это шаг действительно к такому более тоталитарному обществу, с той оговоркой, что тоталитаризм, по большому счету, не из чего создавать. Нету рабочих и крестьян, которые будут участвовать в парадах физкультурников.
Ну вот, Наталья, на ваш взгляд, как далеко может зайти Кремль, принимая решение, исходя из логики войны, вот так и думая, что не отменит ли там тот же Путин мораторий на смертную казнь, например?
Я думаю, сейчас уже возможно практически все, если это будет в какой-то момент целесообразно. А другое дело, что ну, пока действительно такого, такой внутри проблемы внутри страны у него нету. Ему не, сейчас не с кем особо пока еще там сильно настолько бороться. Когда, если, вернее, такая ситуация возникнет, я думаю, что в качестве устрашения могут вполне себе и отменить мораторий на смертную казнь. То есть сейчас, в принципе, возможно, действительно, на мой взгляд, все что угодно после 24 февраля. Конечно, другое дело, что хочется верить. Вот я думаю, что все мы все равно тешим себе эту надежду, что не может продлиться это слишком долго, что случится перелом на фронте, и после этого, после поражения Путина, и не станет больше его режима. И что то, о чем говорили только что, о программе школьной, что не успеют они окончательно отравить мозг, ну, окончательно, долгосрочно отравить мозг детей. Что это все это безумие не продлится слишком долго. И тот damage, который сейчас, конечно же, очень сильный, причиняется, что он будет все-таки как-то обратим в обратную сторону и получится эти чудовищные процессы повернуть вспять.
Ну, война, тем не менее, идет. Российские потери на войне в Украине растут. Я думаю, что информация, которая приходит, она не может не тревожить.
Британское издание The Sun со ссылкой на разведку США пишет, что российские потери на войне в Украине достигли 188 тысяч убитых и раненых. 20 января глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что потери российской армии значительно превышают 100 тысяч человек. Похожие данные приводят Министерство обороны Норвегии. Командующий вооруженными силами королевства генерал Эрик Кристоферсон в интервью норвежскому телеканалу ТВ2 сообщил, что в ходе вторжения в Украину погибли или получили ранения 180 тысяч российских военнослужащих. Министерство обороны России последний раз сообщало о потерях 21 сентября. Тогда глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что за все время войны в Украине погибли 5937 российских солдат. 17 января издания «Медиазона» и BBC опубликовали оценку потерь российской армии, подтвержденную по открытым источникам по фамилии. По их данным, в Украине погибли 11662 российских военных. Генерал Кристоферсон также предположил, что потери украинской армии могут превышать 100 тысяч убитыми и ранеными. В декабре 2022 года офис президента Украины сообщал, что с начала вторжения погибли от 10 до 13 тысяч украинских солдат. В России продолжает действовать указ президента Владимира Путина о мобилизации, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что призыв по указу завершен. По его словам, это связано с достижением необходимой численности вооруженных сил.
Кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и так далее и тому подобное. В этой части это продолжает работать.
Вот. А не могли бы вы пояснить, какие именно другие мероприятия?
Нет, не мог бы.
Мобилизация в России началась 21 сентября. Путин до сих пор не подписал указ о ее завершении. По данным прессы из открытых источников, за время войны в Украине погибли 644 мобилизованных россиянина.
Ну, я бы заметил, что за 10 лет в Афганистане СССР потерял официально чуть больше 15 тысяч военнослужащих. То есть вот масштаб того, что происходит сейчас, и того, что было. Кирилл, что говорят ваши эксперты? Ждать ли новой волны мобилизации? Вообще затягивается все это надолго? Вот Наталья говорила о том, что надежды есть, что может ненадолго. А у вас какие ощущения и предвидение, скажем так, на основе того, что пишут в новую газету «Европа» специалисты?
Вы знаете, я в этом вопросе пессимист, к сожалению. Мне кажется, что дна никого мы здесь еще не достигли, что 22-й год при всех его ужасах, возможно, окажется менее ужасным, чем 23-й. Очевидно, что сейчас, прямо сейчас на наших глазах происходит нормализация ядерной войны.
Что это значит нормализация?
Ну, нормализация – это означает, что, в принципе, ядерная война – это такая вещь, которую можно начать, если очень хочется начальству. Вот практически каждый день российская пропаганда об этом говорит. Я специально отсмотрел, они выбирают цели на карте буквально, что какой город мы первый уничтожим, Берлин или Париж. Говорят, еще Лондон – хороший город. Вот это то, что происходит в студии Владимира Соловьева. И это не частная инициатива этих так называемых экспертов. Это вещи, которые подтверждаются словами российских чиновников Володина, Медведева, косвенно Путина.
Да, пугают, что закончится трагедия мирового масштаба, которая уничтожит страны. Там,
совершенно верно. Они будут, ну, фактически, это же такое, они предлагают миру такую моральную дилемму. Мы хотим уничтожить Украину, вы должны нам позволить это сделать, иначе мы нападем на вас. Фактически, очень, очень простой ядерный шантаж. Поскольку других форм шантажа уже не осталось, то ядерный шантаж – это единственный их инструмент сейчас. Вот. В этом смысле ничего хорошего от будущего ждать не приходится. У Путина нет, конечно, сценария, как он эту войну собирается заканчивать. Просто невозможно себе представить, что он проснется однажды и скажет, что он ошибся. Вот. И, к сожалению, если говорить про вещи вроде школьной программы, то, мне кажется, уже сейчас прямо закладываются чудовищные совершенно вещи на будущее. В том плане, что нынешнее поколение молодых россиян, которые вырастут в нашей стране после поражения Путина в этой войне, они будут искать, кто в этом виноват. И будет очень тяжело понять, что виноваты в этом, ну, как бы, те люди, которые войну начинали. Потому что всегда будет, все равно будет соблазн сказать, что были какие-то западные, значит, негодяи, которые нас к этому толкнули. Мне представляется, через 20 лет мы зайдем на новый виток реваншизма. И это, в общем, какая-то повторяющаяся серийная трагедия нашей российской истории. Вот. Что касается перспектив таких военных и касающихся мобилизации, в частности, у нас в ноябре еще была достаточно хорошо подтвержденная информация о том, что Путин размышляет о том, когда открыть второй набор, что называется, второй призыв в эту мобилизацию. Утверждалось, что это должно произойти сразу после январских праздников. Как мы видим, этого не случилось. Я думаю, что в самом окружении Путина очень по-разному оценивают, во-первых, успехи или неуспехи первой волны мобилизации. Во-вторых, очевидно, что есть люди, которые говорят, что в армии достаточно людей прямо сейчас, чтобы при помощи нашего так называемого высокоточного оружия наносить решительный урон Украине. Они не принимают этого решения о возобновлении активной фазы мобилизации по той причине, что на самом деле первая фаза мобилизации прошла совершенно не столь блестяще. Достаточно вспомнить эту сцену, знаменитую на грузинской границе, с массовым бегством людей от этой власти, от этой мобилизации. Обучить, отправить войска, снабдить всем необходимым мобилизованных им удалось очень, ну, как бы в ограниченных масштабах. Практически каждый день приходят какие-то видеозаписи мобилизованных о том, что их оставили без снабжения на линии фронта, их командиры их бросили. И в этих условиях начинать вторую волну, ну, политически опасно. Все-таки большая, у них есть серьезный инстинкт самосохранения. Они давно боятся за свои места, за свои карьеры, за свое будущее. И в данном случае он их, по крайней мере, сдерживает. Но при этом я оцениваю все же попытку еще набрать людей в армию, как достаточно шанс на это решение, как достаточно высокий. Потому что других вариантов, опять же, кроме ядерной войны, у них нет.
А на ваш взгляд, у Запада, у Европы есть мощные какие-то аргументы, которые могут противостоять вот этому продолжающемуся насилию? Там, новое вооружение, политические инициативы какие-то, вроде создания международного трибунала против виновников войны России с Украиной. В общем, вот какой-то набор политических и военных решений, которые способны, ну, как минимум, самое худшее предотвратить, то, о чем вы говорили.
Ну, в этом смысле очень показательно было выступление Сергея Лаврова на прошлой неделе, который сказал буквально, что он не знает, как жить дальше, имея в виду, что он не понимает, как жить в таком мире, где вот страны Европы так плохо относятся к России, что они должны как бы покаяться перед Россией за то, что ее каким-то образом недопоняли. Это, конечно, абсолютно такой маниакальный контекст. Я уверен, что контакты американцев, в первую очередь, с российским руководством на каком-то уровне продолжаются. Я уверен, что американцы продолжают доносить до российского руководства мысль, что, что ядерная война – это конец для российского режима, вне зависимости от других последствий. Просто Путин потеряет свою власть, начав эту войну или попытавшись начать ее. Мне кажется, это все еще является сдерживающим фактором. И что касается все-таки конвенциональной войны, то здесь даже до российской пропаганды наконец начало доходить, что весной примерно западный ВПК, военно-промышленный комплекс, начнет работать в полную силу или, по крайней мере, приблизится к этим показателям. И большая часть этого оружия окажется в Европе, конкретно в Украине. И в этой ситуации, на самом деле, российской армии нечего будет противопоставить тому самому коллективному Западу. Никто не ждал этой войны, никто к ней не готовился. Про НАТО еще 10 лет назад ходили разговоры, или чуть больше, что, в общем, НАТО – это какая-то умирающая организация, непонятно с кем борющаяся. Бюджеты постоянно резались, немецкий бюджет военной обороны практически был там к нулю сведен. Сейчас это все разворачивается обратно, и Россия, бросив перчатку Западу, на самом деле в этом году получит новый западный военно-промышленный комплекс, который стагнировал со времен Холодной войны.
Ну, может быть, он и стагнировал количественно, но не качественно, как мы видим сейчас. На ваш взгляд, вот есть ли риск прямого вмешательства стран Запада в эту войну, или все-таки все будет ограничиваться помощью Украине в доселе невиданных масштабах, когда все новые и новые виды вооружения будут поступать в Украину, сначала там к системам ПВО, которых, так сказать, никто и не предполагал, что их могут дать, они уже прибывают. Теперь речь идет о предоставлении, так сказать, тяжелой и средней бронетехники. В общем, вот эта эскалация, так сказать, конвенциональной войны, она действительно будет происходить сейчас.
Да, это тоже один из сценариев плохого 23-го года, что в войну вступит некоторая третья сторона. Когда мы говорим под третьей стороной, то, перечисляя все возможные варианты, нужно иметь в виду Польшу, страну с крупными хорошими вооруженными силами, страну, предельно поддерживающую Украину и предельно отрицательно относящуюся к путинскому режиму, и страну с чудовищным историческим опытом, с чудовищными историческими травмами. Однажды российские ракеты или там украинские ракеты, которые сбивали российские, уже упали на территории польского государства. Тогда это не стало поводом для прямого вхождения в войну. Но российская пропаганда, я не знаю, насколько это всерьез нужно воспринимать, российская пропаганда ежедневно обсуждает в тех же самых передачах о том, что нужно как можно скорее нанести удар по территории Польши для того, чтобы прервать поставки вооружений. Это обсуждается вот этими самыми псевдоэкспертами. Насколько это отражает военные планы вооруженных сил России, неизвестно. Но этот сценарий может быть реализован.
Ну, будем надеяться, что это не произойдет. Все-таки разум здесь будет тормозить какие-то дикие совершенно решения. Еще один вопрос все-таки связан с... Вот я уже упоминал этот специальный международный трибунал. Ну, вот это вот такая демонстрационная мера, или действительно какие-то люди могут туда попасть, ну, уже в наше время?
Ну, конечно, знаете, называя вещи своими именами, я тут не буду играть в объективность. Конечно, вот эта картина о том, что, знаете, в мирно спящий бункер вождя как бы кто-то врывается с кувалдами в 6 утра и говорят, вас вызывают в международный трибунал, она, конечно, приятная вот до крайности. Конечно, если бы вся эта война кончилась такими мероприятиями, я думаю, что все бы вздохнули с облегчением, и после этого можно было бы вести переговоры. Очевидно, что этого не будет. Очевидно, что Путин надежно защищен и некоторыми юридическими ограничениями, в частности, связанными с членством России в Совете Безопасности ООН, то есть его даже на какой-то внешней территории не удастся захватить и отправить в этот трибунал. Ну и, понятно, у него просто хорошо вооруженная охрана и то же самое ядерное оружие. Мне, тем не менее, мне кажется, что когда Европарламент голосами более 400 своих депутатов, представляющих все без исключения страны Европы, призывает к созданию такого специального трибунала в отношении Путина и Лукашенко, это довольно важный политический жест, предполагающий, что все последующие шаги российского руководства на международной арене будут опосредованы тем фактом, что такой трибунал должен быть создан, и, по всей видимости, действительно начнется международное расследование. Это очень серьезный дипломатический фактор, фактор в любых переговорах. Вы совершили военные преступления, это было признано на очень высоком политическом уровне, и вам придется отвечать за них хотя бы на уровне договоров между странами.
Обратили ли вы внимание на статью Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова в Foreign Affairs, где они доказывают, что любая форма краха нынешней кремлевской диктатуры, она открывает миру больше шансов, чем продолжение ее существования. То есть вот как бы пытаются оспорить, так сказать, тех, кто боится хаоса в России после, так сказать, возможного падение режима, вызванного военным поражением. Вот все время идут какие-то такие споры. Может ли Путин проиграть войну в Украине и в то же время остаться у власти, или это подтолкнет какие-то процессы внутри страны в сторону перемен?
Статья, мне кажется, действительно примечательная. Хорошо, что на таком высоком экспертном уровне, как Foreign Affairs, вообще, в принципе, это обсуждение происходит. Да, каковы, собственно говоря, всех интересует один вопрос. Где искать эндгейм? Где искать конец этой войне? Да, как бы, как эта война, в принципе, может закончиться? Вот совместная публикация Каспарова и Ходорковского как раз об этом. Мне показалось, что в статье есть несколько проблем. Во-первых, акцент почему-то перенесен с беспокойства о втягивании третьих стран и возможного начала ядерной войны именно на судьбу России после поражения. То есть как будто бы весь мир не беспокоится о том, что война может коснуться непосредственно их территорий, а весь мир беспокоится исключительно о том, что будет с Россией после военного поражения Путина. Об этом есть беспокойство, действительно. Это очень важное для американских администраций беспокойство еще с 1991 года, когда, напомню, Джордж Буш-старший ездил в Киев уговаривать Украину не выходить из того, что будет на месте Советского Союза, потому что беспокоился о судьбе второго по величине ядерного арсенала, который остается на советских территориях и который достался Украине. Тем не менее, мне кажется, перспективы более крупной войны в Европе всеми рассматриваются как вполне реальные, и, конечно, всем хочется этой войны избежать. Вторая проблема этой статьи, мне кажется, что там финал этой статьи, он связан с тем, что Ходорковский предлагает, ну, видимо, они договорились со своим соавтором, они вместе предлагают некоторый план политического переобустройства России после поражения в войне, и совершенно не ясно, почему все должно происходить вот именно в таких, ну, как бы благостных тонах. Почему будет какое-то переходное правительство, национальная ассамблея, о которой они пишут, переход парламентской республики. На территории России, как мы понимаем, после поражения Путина в войне останутся вооруженные группировки людей, заключенные Пригожина, кадыровская вот эта гвардия, частная армия, фактически другие силовые структуры. Как именно начнется этот политический процесс перехода, и кто его будет возглавлять, и какими силами он будет делаться? Вопрос очень открытый.
Ну, ведь, наверное, хочется нарисовать какую-то программу, так сказать, позитивную. Видимо, из этого исходит, так сказать, что вот президентская, так сказать, диктатура превратилась просто в диктатуру. Вот, поэтому нужно, так сказать, предложить людям нечто другое, парламентскую республику, федерализм, самоуправление, чего они, в общем, фактически не пробовали в течение вот этих 30 лет после 1991 года.
Если рассматривать эту статью как такую нормативную, как как задание неких стандартов, как это может быть в принципе, тогда это очень хорошая статья, но мне кажется, что что с точки зрения Realpolitik, да, это все-таки слишком оптимистичный взгляд на вещи, к сожалению. Если бы мы могли бы вот таким образом описать реалистичный эндгейм, как они это делают, это было бы замечательно. Я бы очень хотел жить в таком мире.
Ну, никто же не может предугадать события, так сказать, даже самого ближайшего времени, в конце концов. Есть, с одной стороны, есть объективные какие-то обстоятельства, рамки, которые, так сказать, ставятся. С другой стороны, так сказать, не надо же отрицать роль, наверное, случайности в вот этих процессах. И роль личности, опять же, тоже. Мы, наверное, не можем это тоже исключить. Так что вполне возможно, что вот этот, как вы говорите, эндгейм или там конец игры, конец этой партии, он может быть очень неожиданным.
Это всегда так, когда Путин ведь славится тем, что он сеет хаос, да, что он как бы великий такой торговец непредсказуемостями, да, вызовами, какими-то мутными водами, в которых он лучше всех умеет плавать. Очевидно, что уровень хаоса и непредсказуемости сейчас таков, что и сам Путин под угрозой. И мне кажется, в этом смысле они слишком высоко подняли ставки, чтобы опустить их приемлемым для себя образом. Но это все же означает, да, что у нас гораздо больше плохих вариантов, чем хороших.
Ну что ж, подошло время для нашего опроса. Собственно, вернемся к тому, с чего мы начинали, о том, что есть ли в России какая-то оппозиция.
Мне кажется, да. Ну, по крайней мере, мы видим, когда даже проходили выборы в депутаты района, там было очень много кандидатов представлено. Выбор был, по крайней мере, и он был не только из кандидатов «Единой России» или там коммунистов, подобных либеральных партий. Там много было представлено, правда.
Думаю, что да.
Ну, что-то она поутихла. Больше ничего не могу сказать. Может, где-то воюют, я не отслеживаю ее действия.
Наверное, есть. Если она есть, то я не знаю. Если нет, ну, значит, нет, получается.
Люди есть всегда за, и есть люди всегда против. Поэтому позиция всегда была, есть и будет.
Ну да, много молодежь не поддерживает нынешнее правительство. Ну, так, из личных наблюдений.
Да, осталось. Потому что не может быть у всех людей одинакового мнения.
Осталось, конечно.
Мне кажется, что оппозиция в России всегда есть. Да и в любой другой стране, как без нее. Как могут люди не думать?
Не знаю.
Вообще, мне кажется, что нет.
Я считаю, да, осталось.
Потому что я знаю, где она находится и что она делает.
Всякое говорят, но осталось.
Нет у нас никакой позиции. Навальный такой же был.
Я надеюсь, что осталось. Ну, я считаю, что так правильно, если государство демократическое, да, не только социальное, да, то должна быть оппозиция. Да, это естественно.
Какая оппозиция? Все, труба уже. Все сбежали, кому надо.
Ну, все-таки не все, наверное, сбежали, во-первых, если говорить о том же Навальном, Яшине и других, и тех, кто еще остается. Во-вторых, Кирилл, у вас есть какие-то надежды на вот этот городской образованный класс как альтернативу нынешнему путинизму? Он же существует на самом деле?
Ну, я, во-первых, хотел бы согласиться с людьми, которые говорили вот о том, что оппозиция есть. Просто, понимаете, оппозиция, ведь мы знаем, что она бывает организованная, да, какая-то системная оппозиция, структурная. Системная не в смысле встроенная в систему, да, как бы имеющая какие-то институты для того, чтобы действовать. И оппозиция, которая заседает на кухнях, которая сидит в тюрьмах, которая, значит, ропщет, которая кладет цветы к памятникам. Это очень хорошее действие по поводу памятников. Оппозиция есть, но она, ее возможности действовать очень, к сожалению, ограничены. Я, простите, я забыл, на какой вопрос я должен...
А пресса? Пресса? Вот вы пресса.
Ну, мы же... Ну, как? Мы как, так же, как, собственно, было два института, которые как бы выжили, гражданских института, которые так сильно централизованно выжили в ходе 22-го года, но нам для того, чтобы выжить, пришлось уехать в основном, да. То есть мы... много хороших редакций работает из-за рубежа теперь, И правозащита тоже в значительной степени выжила, оставив какие-то сети поддержки людей внутри страны и как бы, ну, центры принятия решения, вынося за пределы Российской Федерации, как это случилось, ну, с мемориалом, в частности, самый известный пример.
Ну, то есть, все-таки вот какие-то grassroots, какие-то корни, они остаются. И в случае изменений, о которых мы говорили, они могут дать новые ростки.
Ну, конечно, нет. Мы, в принципе, на ростки эти и работаем, чтобы они не были затоптаны целиком. И мне кажется, очень важно остатки не до конца разгромленного российского общества всеми силами поддерживать. Собственно, в этом и есть смысл, мне кажется, нашей работы. Мы же работаем не для Америки, не для Европы. Мы работаем для своих сограждан.
Спасибо. Сегодня у нас в гостях Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа», ну и Наталья Пелевина была. Спасибо вам.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Добрый день, говорит «Радио Свобода».
«Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку,